Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Мы верим, Иисус, что у Тебя получится каждого из нас направлять и вести Духом Твоим. Мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твое помазание, за работу Твоего Духа и за то, что Ты учишь каждого из нас лично. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что мы различаем Твой голос среди множества голосов во всякое время и на всяком месте. Голос Твой мы слышим. Спасибо Тебе. Мы принимаем это с благодарением и благословляем Тебя. Просим Тебя, направляй и веди нас Духом Твоим, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему и понять, и принять то, что Ты хочешь сказать, и то, что Ты хочешь сделать в этом уроке. И мы принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения на свой ум, и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа сокрушается всякая твердыня тьмы, и всякое покрывало тьмы снимается с ума каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы с благодарением принимаем, что мы имеем ум Христов. Спасибо Тебе за это благословенное время, за каждого человека, которого Ты привел на сегодняшний урок. Я благословляю их во имя Иисуса. И принимаю помазание для этого урока. Спасибо Тебе за Твой Дух, за Твое водительство и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня у нас с вами завершающий урок по четвертой части. То есть мы посвятили с вами достаточно такой серьезный объем. Это почти аж 6 уроков. Сегодня 7-й. Мы посвятили изучению темы «Различение голоса Духа Святого». Почему снова и снова я делаю ударение на слово «различение»? Так как со слышанием после рождения свыше у вас проблем нет. Другое дело, что есть опыт, навык, привычка фокуса вашего внимания. То есть до рождения свыше самого нашего рождения или воплощения, фокус нашего внимания всегда был направлен на органы чувств. Поэтому наша душа или наш ум, давайте я кое-что отмечу. Наша душа – это разум, воля, эмоции. И так получается, что чаще всего говоря о душе, некоторые думают, что душа – это то, что контролирует разум, волю и эмоции. Нет, давайте возьмем так. Мы говорим просто слово «душа», подразумевая, что это субстанция, которая имеет в себе разум, волю и эмоции. Но это не значит, что душа контролирует и волю, и эмоции. Другое дело, что у нерожденного свыше воля и эмоции в основном направляемы содержимым ума или разума. Поэтому нерожденный свыше, он управляет содержимым ума. Рожденный свыше имеет возможность контролировать и волю, и эмоции своим духом. Поэтому я провожу немножко черту и буду это обозначать, потому что иногда задают вопросы и говорят, если душа управляет волей, то как дух может управлять волей? Поэтому давайте будем вносить такую ясность. Еще раз вернусь. После рождения свыше, каждый рожденный свыше имеет способность слышать голос Духа Святого. Но привычка или тот навык руководства органами чувств привел к тому, что, родясь свыше, мы остались на инерции внимания органам чувств. Ну, первая основная причина просто, что вы не знали после рождения свыше, что теперь нужно учиться практиковать слушание того, что происходит в области вашей груди или в духе. Поэтому, родясь свыше, вы продолжали снова и снова органам ваших чувств говорить то, что якобы говорит о Божьем присутствии или о Боге. Поэтому здесь нету проблемы вашей. Здесь есть просто отсутствие недостатка знаний. Просто недостаток знаний. И все. Но по мере того, как, я верю, растет откровение о том, как различать, отмечаю снова различать, а не слышать голос Духа Святого, я верю, что придет то время, когда практика фокуса внимания, она станет обычной, и каждый рожденный свыше сможет различать движение Духа Святого в своем духе и фокусировать внимание, то есть свою волю, на то, что происходит в его духе. Спутать, где область груди, а где голова, я думаю, это сложно вообще само по себе. Поэтому периодически я задаю вопрос, где у вас появилось это, то, о чем вы говорите, в голове или в духе? Сразу пауза, и люди стараются определиться, действительно, а откуда это пришло, из головы или из духа? Я рекомендую вам в первую очередь определяться, когда что-то приходит, откуда оно приходит. Если оно пришло из головы, не торопитесь это озвучивать. Когда что-то приходит из духа, вы всегда сможете это определить, потому что чаще всего голова не в согласии. Чаще всего. Чтобы голова была в согласии, приходится обновлять ум. Это важный процесс. И тогда, даже тогда, когда что-то приходит из духа, голова все равно задает вопрос. Как будет это? Как такое возможно? Или, а где мы возьмем? О, нам еще очень много надо. То есть голова начинает сразу вставлять какие-то свои доводы, или из ума начинают приходить сразу какие-то доводы, которые в большей степени как раз и выдают то, что пришло из духа. А если оно приходит из вашего ума, то чаще всего вы не испытываете при этом никакого сопротивления. Единственное, кто может не согласиться с этим, это ваш дух. Но так как ваш дух не в фокусе вашего внимания, возможно, на тот момент, когда что-то пришло из ума, то, возможно, вы и пропускаете как раз то, что ваш дух в несогласии, потому что дух человека знает горе его ума. По мере того, как вы будете учиться фокусировать свое внимание на область груди или на ваш дух, вы все четче и четче будете понимать, когда что откуда приходит. Вы скажете, брат Олег, давайте пока сейчас не трогать. Нужно, чтобы прошло какое-то время. Причем время, в период которого чаще всего практикуете именно веру в отношении развлечения. Так как первый период практики развлечения – голоса Духа Святого, это период веры, когда вы своими устами опутываете себя, и когда вы своими устами говорите желаемый конечный результат, когда вы своими устами. То есть вы просто работаете. Я благодарю тебя, Господь, за то, что я различаю голос твой во всякое время и на всяком месте. Голос твой я слышу. И вы практикуете в это, говорите, благодарите. Что вы делаете? Вы поливаете семя. Сперва зелень. Неуверенный еще. Потом колос. Тоже не очень могу уверенно сказать, что это именно Дух Святой. Потом полное зерно. Да, брат Олег, вот уже как-то вроде бы. Когда же настанет время жатвы, вы скажете, есть. Так оно же настолько ясно. Конечно, настолько ясно. Только когда вы применили к этому свою веру, Дух Божий помог вам это очень четко различить. И мы с вами говорили, что различение голоса Духа Святого предполагает опыт, которого чаще всего в рожденных свыше нет. Поэтому Дух Святой при вашем участии веры помогает вам приобрести тот опыт, на котором, в общем-то, и будет базироваться ваше различение голоса Духа Святого. Не останавливайтесь. И ни в коем случае, тем более, не останавливайтесь на первых, может быть, не очень хороших результатах. Нужно, чтобы прошло какое-то время. Писание говорит, что мы вкушаем от плода уст своих. И произведением уст своих насыщаемся. Если Бог сказал, все, чего не скажете, верьте, что получаете, и будет вам, то возьмите этот стих и примените также его, возможно, и к тому, чтобы различать голос Духа Святого. Иисус, ты сказал, Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Я прошу Тебя о том, чтобы различать Твой голос во всякое время и на всяком месте. И прямо сейчас я принимаю, что я различаю голос Твой на всяком месте, во всякое время. Как Ты сказал, все, чего не будете просить в молитве. Верьте, что получаете и будет вам. Я верю, что я получаю прямо сейчас во имя Иисуса. Душа скажет, где? Ум скажет, где? Но вы это сказали не для души. Хотя пусть этот якорь будет и для души. Вы это сказали для того, чтобы привести в действие духовный мир, привести в действие работу Духа Святого. И теперь изо дня в день благодарение, 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 благодарение. И еще что я хочу обозначить. Для того, чтобы начать качественно различать голос Духа Святого, нужно создавать специальную атмосферу. Чаще всего эту атмосферу нужно создавать именно в молитвенной комнате. Мы будем рассматривать несколько форматов молитвенной комнаты, которые содействуют различению голоса Духа Святого. Так как ежедневное различение голоса Духа Святого в обычной атмосфере, там идете куда-то, сидите, едете куда-то, достаточно сложно без уже существующего опыта. Когда у вас будет опыт в молитвенной комнате, вам очень легко будет спроецировать существующий опыт уже на более бытовые ситуации. Когда у вас есть опыт в молитвенной комнате развлечения, и вы сидите в маршрутке или в метро, или идете, у вас уже будете, знаете, как маячок уже будет гореть намного ярче. И когда вы вдруг раз, что-то в своем духе пошло, сразу маячок штоп, то есть вы знаете, что в духе что-то происходит. И вы сразу фокус внимания на дух. Вы сразу достали ручку и записали то, что произошло в духе. Но для этого у вас должен быть маленький опыт, который лучше приобретать в более благоприятной обстановке. Мы называем это молитвенную комнату, молитвенное время, где вам никто не мешает, никто не отвлекает, и вы приобретаете свой опыт. И этот опыт потом проецируете на те места или в то время, когда, может быть, обстановка не совсем благоприятная, потому что вокруг вас люди, или это публичное молитвенное собрание, где тишины нету, где все движется, и здесь как раз вам пригодится опыт. Поэтому приобретайте опыт, применяйте веру, будьте в этом постоянны, и настанет время, когда с помощью Духа Божьего, когда с помощью Слова Божьего вы будете знать, что это голос Божий звучал в вашем духе. И вы это больше ни с чем никогда не спутайте. Другое дело, вы пойдете дальше, будете приобретать опыт, что с этим делать, будете приобретать опыт, как это делать целенаправленно. То есть это не значит, что вы различите голос и все. Нет, это как раз начало следующего этапа вашего духовного возрастания, где вы пойдете уже более действительно уверенно, твердо, в описании писания, твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Когда человек различает голос Духа Святого, ему намного легче ходить во свете. Намного легче, так как он задал вопрос, получил ответ. Задал вопрос, получил ответ. А когда вы получаете от Бога ответ, Бог за каждый ответ отвечает силой Святого Духа. Поэтому ответ от Духа Святого или от Духа Божьего – это всегда подкрепление силой. Это немножко другая уже жизнь. Хорошо. Итак, мы с вами прошли 6-7 уроков. Сегодня 7-й урок. Я хочу отметить некоторые основные моменты из прошлых уроков, очень коротко, и перейти к сегодняшнему завершающему уроку в этой части, четвертой части «Голос Духа Святого». В 40-м уроке мы говорили о важности внимания тому, что происходит в области груди. То есть мы отметили, что в области груди, и мы как бы отметили центр пребывания Духа Божьего в вас, в области груди простых переживаний не бывает. Все, что происходит в области груди, на это стоит обращать внимание. Опять, давайте еще раз. Если вы молитесь, и вначале вам кажется в вашей голове благословенное, что здесь ничего не происходит, то продолжайте благодарить, продолжайте применять свою веру. Не останавливайтесь. Брат Олег, вот я целый час молился, мне кажется, что здесь ничего не происходило. Поймите, Дух Святой не молчит. Не молчит. У него всегда есть, что вам передать от Иисуса. Другое дело, что, возможно, вы еще не научились очень четко обозначать фокус вашего внимания. Возможно, в то время, когда вы молитесь, фокус вашего внимания на то, что приходит в ваших мыслях, или о том, что говорят ваши органы чувств. А переживания духа как раз у вас недостаточно ясны. Поэтому мы обозначили, что в области груди простых переживаний не бывает. Не бывает. Следующее, что мы обозначили в этом же 40-м уроке, что переживания, происходящие в духе, в области груди, обращены в первую очередь к вам лично. То есть то, что происходит там, оно обращено в первую очередь к тому, в ком оно происходит. Начиная с 41-го урока, мы начали рассматривать определенные переживания, которые представлены в Библии как плоды духа. Естественно, давайте обозначим. Плоды духа написаны с маленькой буквы. То есть плоды духа, духа, слово с маленькой буквы. Это, конечно, то, что происходит с духом человека. Но давайте так. Дух человека одно целое с духом Господним. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Следовательно, переживания, которые происходят в духе человека, являются отображением тех переживаний, которые он переживает именно при действии Духа Святого. То есть это не просто сами по себе переживания духа человека. Нет, это есть отображение того или проявление того, что Дух Божий говорит духу человека или передает духу человека. Мы с вами и обозначили эти переживания как то, посредством чего или что, через что Дух Святой говорит к Духу человека. Писание говорит о том, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему. И это свидетельство выражается в определенных переживаниях. Переживания, даже тот перечень, который обозначили мы, есть всегда. Они не всегда все, но в определенных формах, то одно, то второе проявляется всегда. Особенно, когда вы молитесь. Особенно в те периоды, когда вы уединяетесь, когда вы молитесь, либо приходит какая-то форма давления. Мы обозначили с вами и уже рассмотрели 11 переживаний, 9 из которых называются в Библии плоды духа. Это любовь, это радость, это мир, это долготерпение, это благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что мы рассмотрели из плодов духа. Также мы рассмотрели еще два переживания, одно из которых очень своеобразно и звучит немножко вызывающе, это осуждение. Мы с вами обозначили на этом уроке, это был у нас 44-й урок, что слово осуждение, если дух осуждает нас, там так написано, что осуждение – это не осуждение самого человека, это осуждение того поступка или тех слов, которые он сказал. То есть, что касается самого человека, он вас не осуждает, потому что вы рождены свыше. Но он может осуждать сам поступок или то, что говорит человек. И еще одно 11-е переживание – это дерзновение, которое менее, может быть, конфликтно звучит в нашем уме. Сегодня мы продолжим и закончим. Сегодня мы рассмотрим еще одно переживание и одно из проявлений. Переживание, которое мы назовем трепет. Трепет. Это более распространенное переживание, так как трепет периодически мы переживаем, особенно в молитвенной комнате, особенно в тот момент, когда мы находимся как бы на молитвенном пике. То есть идет какой-то выход в молитве, и вы переживаете, и ваш дух испытывает определенный трепет. Я не говорю, что это всегда. Я говорю, что это есть с определенной периодичностью. Мы не будем говорить о трепете, который связан с нерожденным свыше духом. Потому что трепет нерожденного свыше духа, он больше связан с боязнью или с волнением и относится к страху, к форме или проявлению страха. Да, удивительно, апостол Павел в некоторых посланиях слово «страх» и «трепет» использует одновременно. Я был в страхе и в великом трепете. В страхе и трепете. И я понимаю, что апостол Павел, он не использует слово страх, чтобы обозначить страх как важную составляющую переживаний рожденного свыше. Так как апостол Иоанн не будет в конфликте с посланиями апостола Павла. Но апостол Иоанн сказал, что в страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви. Но не может быть так, что апостол Павел говорит о важности страха, а апостол Иоанн говорит, ребята, если у вас есть страх, а вы не можете любить. Они не могут быть в конфликте друг с другом. Поэтому если апостол Павел использует слово «страх», то он вкладывает туда абсолютно не то значение, которое может вложить содержимое вашего ума. Потому что если вы позволяете своему уму представить страх, такой, который появился в Эдемском саду, а именно представлен Бытие 3 глава, то мы видим, что тот страх, который отводит от Бога. И как раз когда убоялся человек, он скрылся, он не стал искать Бога. Поэтому давайте не будем связывать страх, который представляет апостол Павел и использует этот термин, с тем страхом, который принес на землю сатана. Я бы больше это слово использовал или в другом смысле представлял благоговение. Благоговение, которое может выражаться в каком-то переживании, очень близком к страху, но не страх сам по себе. Вообще в Библии есть удивительный ряд слов, которые сами по себе для нашего ума имеют одно значение, а по ситуации библейской они имеют совсем другое значение. И есть огромная деноминация, которая берет слово «и родился Иисус» и говорит, ну как он Бог, если он родился? То есть взяли просто слово «родился», не рассматривая в контексте «дух, душа и тело», и говорят, что Иисус никакого отношения к тому, что он Бог, не имеет, так как он родился. Как Бог может родиться? Вопрос, что родилось тело, у них не поднимается, так как у них вообще человек – это и есть душа с телом вместе. У них нету понятия слова «дух», у них больше душа и тело, все, а там все скопом. Поэтому в Библии есть ряд слов, которым, если не давать новозаветное определение в свете нового творения во Христе Иисусе, то путаница неизбежна, неизбежна. Слово «трепет» оно относится к этому. Потому что волнение – это предтеча страха. Если человек переживает волнение, и он с ним не разберется, то следующее, что его накроет – страх. А цель страха – парализовать. В страхе есть мучение. Поэтому страх никогда не возгревает вашу веру и не делает вас крепче в вере. Страх как раз от веры отводит. Трепет же – это не то, что волнение или беспокойство. Трепет, о котором мы будем говорить, это библейский трепет или трепет, который переживает именно дух человека. Почитаю все-таки слова апостола Павла, где он пишет в 1 Коринфянам 2:3. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». То есть вообще здесь не харизматические даже слова. «В немощи, и в страхе, и в великом трепете». Давайте возьмем так. Я бы хотел, чтобы вы это немножко вместили. Апостол Павел не Иисус. Я понимаю, что хотелось бы рассматривать апостола Павла абсолютно безупречным во всех его изречениях, как Альфу и Омегу. Но апостол Павел не Альфа и Омега. И даже в его изречениях есть определенные слова, которые все-таки говорят о том, что он тоже растет. И что он тоже учится у Духа Святого. И нельзя его рассматривать как Альфа и Омега. Потому что я более чем уверен, что если бы Иисус прочитал слова апостола Павла «Я был у вас в немощи», то он бы сказал «Я взял на себя ваши немощи и понес ваши болезни, и ранами моими вы исцелили». Апостол Павел тоже, это уже Петр пишет. Поэтому давайте правильно относиться к этим словам и не придавать им двоящегося смысла. Если Иисус взял на себя наши немощи, то слово «немощи», которое использует апостол Павел, абсолютно не подразумевает те немощи, которые относятся к области проклятий. Потому что немощи относятся к области проклятий. Это не говорится, что апостол Павел носился с проклятиями и был под влиянием сатаны, потому что написано в страхе. Поэтому нам нужно придавать к этому правильный новозаветний смысл, что я рекомендую все-таки при чтении. Но я буду обозначать слово «трепет». Потому что слово «трепет» в данном контексте связано с переживанием его духа, которое непосредственно приходит от Духа Святого. То есть переживание «трепет» – это то, что передает ему Дух Святой. Это то, через что Дух Святой говорит к нему. Давайте очень коротко обозначим, о чем может говорить Дух Святой через «трепет». Попытайтесь себе напомнить или вспомнить, постарайтесь хоть как-то вспомнить, переживали ли вы когда-нибудь трепет, то ли в молитве, то ли в какой-то другой ситуации. Переживали вы трепет? Трепет как-то выражается, он отличается как переживание. Трепет может выражаться как легкий мандраж. Кто из вас когда-нибудь переживал мандраж? Мандраж – это обычно состояние, когда которые переживают дети, идя на экзамен. Мандраж переживают люди, когда идут на первую встречу, от которой много зависит. Первая встреча там с любимым человеком, есть мандраж, пройдет, не пройдет, получится, не получится. То есть, когда есть момент встречи с неизвестностью или с каким-то ответственным моментом, человек испытывает легкий мандраж. Почему? Потому что он понимает, что ситуация, которая в целом зависит от кого-то другого, и он немножко не уверен и немножко не имеет уверенности. И вот это легкий мандраж. Я помню мандраж. Я помню его по спорту, помню по первой встрече, помню по молитвенной жизни. Поэтому у меня есть четкое понимание, когда он приходит. И я знаю, с какой целью он приходит сейчас. Трепет в духе может быть предупреждением от Духа Святого, что в духовном мире происходят события, направленные против человека. Тем самым Дух Святой побуждает его к молитве в духе. Это одно из направлений, во время которого трепет, когда происходит. Во время трепета на его нужно обратить внимание. Потому что трепет, когда он происходит в духе, он создает определенный дискомфорт. То есть такая, знаете, внутренняя вибрация, которая в какой-то степени создает дискомфорт. Скажите, зачем Духу Святой создавать дискомфорт? А как привлечь ваше внимание? Как вас привлечь в внимание? Нужно создать определенный дискомфорт. Знаете, когда вы наступили где-то на какой-то острый предмет, он забирает все ваше внимание. И если вы не прореагируете, он будет доставать дискомфорт, пока вы его не удалите. Вот трепет, он создает определенный дискомфорт, который сам по себе привлекает вас. Трепет также может быть выражением несогласия Духа Святого с тем, что человек делает или говорит, так как это, то, что он делает или не говорит, не сохраняет его святость. В Писании написано: «Будьте святы, потому что я свят». Это 1 Петра, 1 глава, 16 стих. Поэтому любая попытка человека что-либо сказать или сделать, слушать или смотреть из того, что нечисто, присутствии Святого Духа, всегда будет сопровождаться определенной реакцией Духа, а именно трепетом в области груди, то есть несогласие. Опять-таки, трепет сопровождается легким вибрированием, которое создает определенный дискомфорт. Это не значит, что дискомфорт или вибрирование происходит только в том случае, когда есть несогласие. Опять-таки, Дух Святой может привлекать ваше внимание, и Дух Святой может говорить о святости Его присутствия. Вообще святость – удивительная сила. Потому что когда есть присутствие святости, вибрирует физический мир. Помните, когда Бог сошел на гору? Что происходило? Все шумело, все вибрировало. Потому что святость Божия сошла на землю, которая была подвергнута проклятию. Наше тело еще очень сильно контактирует с этим бесславным миром. И только милость Божия сохраняет наше тело от того, чтобы оно подверглось влиянию суда. Поэтому мы еще раз обозначим, что трепет может быть выражением несогласия Духа Святого с тем, что человек делает или говорит, а также потому что это, то, что он делает или говорит, не сохраняет его святость. В целом, трепет Духа является одним из способов, как Дух Святой привлекает внимание к себе, вызывая человека к тому, чтобы тот поговорил с ним или начал о чем-то молиться. Если вы переживаете трепет, у меня были моменты, когда я переживал трепет, ну, как для меня, то очень неудобный момент. То есть я общаюсь с каким-то человеком, я решаю какие-то серьезные дела, и вдруг трепет. Я понимаю, что Дух Святой призывает меня. Дух Святой зовет меня или хочет, чтобы я остановился. Но не имея на то еще время понимания или опыта, я не останавливался. И трепет сопровождал меня иногда по 5 минут, иногда по 3 минуты. И когда этот трепет заканчивался, я понимал, что я огорчил Духа Святого. Но я не понимал, что за трепет. Я не знал его цели, его направления. Но во мне что-то вибрировало. Я разговариваю с человеком, а то, что во мне происходит, создает дискомфорт. Аж до плохого состояния. Просто, знаете, состояние неуверенности такое. Я общаюсь с человеком. У меня важное общение. И вдруг внутри происходит то, что создает дискомфорт. Скажите, это не от Духа Святого. Нет, это от Духа Святого. Другое дело, я не знаю цели. Поэтому я могу сказать не от Духа Святого, но это от Духа Святого. И по мере того, как мы учимся реагировать на такие позывы, проявления Духа Святого, то мы учимся быть внимательными к Духу Святому. И если Дух Святой во время общения с кем-то дает такие проявления, то вам нужно научиться останавливать разговор и уединяться на какое-то время в молитве, чтобы предотвратить что-то, а возможно, разговор уже пора заканчивать, пока вы не перешли к тому моменту, где произойдет конфликт, или вы согласитесь с тем, с чем вам лучше не соглашаться. Вы так задумались, возможно, вы где-то на трепет не реагируете. Реагируйте на трепет. И желательно эту реакцию сопровождать вопросом, что происходит. Только не к человеку, а к Духу Святому. И молитесь в Духе. Молитесь в Духе и слушайте. Возможно, молитва в Духе какое-то время сразу раз и отошло. То есть вы сделали все правильно. Вы прореагировали правильно. Возможно, вы даже не знали, на что вы прореагировали. Возможно, вы даже не знаете, что вы предотвратили. Но ваша реакция была правильна, потому что через это переживание в трепете вы остановились и позволили Духу Святому что-то предотвратить. Хотя могло быть все и по-другому, если бы вы проигнорировали этот позыв и сделали то, что вы сделали. А потом произошли какие-то неприятности, и кто-то бы сказал, это Бог допустил. Хотя Бог информировал вас, но вы были невнимательны. Я обозначил трепет. Трепет – очень практическое переживание, и я более чем уверен, что каждый присутствующий и слушающий переживал хоть раз, причем ясно для себя, этот трепет. И как я уже отметил, что частенько этот трепет, само переживание происходит в тот момент, когда мы как раз бы не хотели, чтобы оно происходило, потому что мы чем-то заняты. У меня были такие моменты, когда я сажусь кушать, жена приготовила что-то вкусное, и я хочу кушать. А жена приготовила еще что-то вкусное, и запах поднимается на кухне, потому что оно теплое. И вдруг меня в моем духе начинается это движение. Вот эта ситуация. Бывают такие моменты, что потом приходится каяться, потому что не остановился. Но стараюсь чаще всего именно сразу выйти и помолиться в духе, пока это переживание то ли не даст мне понимания, что происходит, то ли это переживание не закончится. То есть я реагирую молитвенно. Молитвенно, потому что не всегда Дух Святой говорит, что происходит. Возможно, это переживание связано с тем, что вы будете молиться за свою дочку, которая где-то гуляет, или еще за кого-то из ваших родственников. И вам не обязательно говорить о том, что происходит, достаточно того, что вы прореагировали с молитвой. Уже хорошо. И эта молитва будет иметь ходатайственный характер, благодаря которой молитве вы как раз и сделаете все необходимое, чтобы спасти или обезопасить вашего родственника. Ну, кого-то из тех людей, кого вы знаете. Поэтому очень важное переживание. Будьте к нему внимательны. Итак, мы с вами обозначили 12 переживаний. Это не все переживания Духа. Но я обозначил наиболее яркие и библейски представленные. Есть еще в Библии много переживаний, и мы можем посвятить еще не один урок переживаниям. Но я думаю, что для приобретения, пусть небольшого даже опыта, 12 уже хорошо. 12 уже как бы стартово хорошо. Стартаните с 12, а дальше, пожалуйста, документируйте еще те переживания, которые, возможно, у вас будут приходить еще помимо этих 12. Это будет тоже интересно для вашего даже индивидуального изучения. А сейчас я хочу поговорить не о переживании, а о том, что кто, ну, мы сейчас будем говорить о проявлении Духа Святого, которое есть у каждого, кто практикует дары Духа Святого. Как-то ко мне подошел один человек и говорит: Олег, вот ты часто говоришь о важности слышания голоса Духа Святого. А что делать, если я не слышу? А Дух Святой побуждает меня задать ему вопрос. А ты молишься в даре языки? Он говорит: молюсь. И Дух Святой спрашивает: а кто через тебя молится? Он говорит: Дух Святой. А ты слышишь, как он молится? Слышу. Ну, ты же говоришь, что ты его не слышишь. Вы слышите, когда вы молитесь на иных языках? Подождите, а кто это молится? Ну, тогда вы слышите таки Дух Святой? Я сам, конечно, был рад такому наставлению, потому что оно очень короткое и достаточно убедительное. Вот, поэтому я хочу как раз об этом поговорить. Что каждый рожденный свыше, особенно те, кто практикует дары Духа Святого, дары языки, они слышат голос Духа Святого. Вы скажете: да, брат Олег, я молюсь на иных языках, и действительно я слышу, как Дух Святой молится через меня. И у нас есть очень достаточно твердое основание, я хочу как раз его заложить. Это послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих. Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Слово «немощи» в данном контексте говорит, когда мы в чем-то испытываем недостаток. То ли недостаток мудрости, то ли недостаток знания, то ли недостаток... То есть он восполняет какой-то наш недостаток. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух, слушайте, сам Дух Святой. Сам Дух Святой. Подождите, это не ваш Дух. Да, Дух Святой использует ваш Дух. Но здесь написано, сам Дух Святой ходатайствует за нас. И причем вы это всегда слышите. Сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными или речи непонятными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть молитва в духе или на иных языках является наиболее совершенная молитва, которая есть или дана рожденному свыше. Так как в этой молитве нет ни одного лишнего слова, и все слова говорятся в соответствии с волей Божией. Хорошая молитва. Итак, давайте обозначим молитву на иных языках. Одну из ее особенностей, связанную с тем, что это Дух Святой говорит через вас. Скажите мне, когда вы разговариваете со своим близким человеком с любовью, ваша интонация отличается от того случая, когда вы хотите в чем-то его убедить? Конечно, отличается. А когда вы даете указания, допустим, там своей собачке, которая вас не послушалась в какой-то момент, ваша интонация отличается? Ну, как вы думаете? Хотя здесь слово «как вы думаете» не совсем правильно. Как вы считаете? Когда Дух Святой говорит через вас, интонация о чем-то говорит? 100%. Это то, чему я тоже был научен. Замечать, как он молится, с какой интонацией он молится, с какой последовательностью он молится и какие стихи из Писания он использует во время того, как он молится. То есть Дух молится не только используя дар языки, но использует и какие-то стихи во время того, как он молится. И как раз стихи идут в тандеме с молитвой в даре языки. А я со стороны фактически как наблюдатель, как слушатель, который внимает тому, что из меня приходит. Подождите, то, что выходит из вас, выходит для кого? Для вас. Так если из вас выходит для вас, то неужели этому не надо внимать, потому что Дух Святой ходатайствует за меня? О, интересно, о чем он будет за меня молиться? Или для меня? Я всегда внимательный к тому, что из меня выходит, потому что то, что из меня выходит, выходит для меня. И я не должен к этому быть безразличным. Я просто удивляюсь иногда, как рожденные свыше безразличны к тому, что из них выходит. Иисус сказал, замечайте, что слышите. То, что выходит из вас, должно быть в фокусе вашего внимания. Сам Дух говорит. Сам Дух говорит. Возможно, сегодняшний урок изменит как-то ваше отношение к молитве в Духе. И вы будете внимательны. Я раз не раз замечал, как молитва в Духе, которая выходит из моего Духа, и моя внимательность к этой молитве фактически делает меня способным двигаться за Духом. Я и называю это движение за Духом, когда вы следуете за молитвой, выходящей из Духа. Возможно, иногда, используя эти термины, те, кто меня слышит, не всегда понимают, что именно я имею в виду, говоря «следуйте за Духом». А фактически я говорю «следуйте за тем, что выходит из вашего Духа». Что значит «следовать»? Это идти за этой молитвой. И если Дух Святой побуждает интонацию повышать, вы повышаете. Если Дух Святой побуждает говорить какие-то стихи из Писания, вы говорите. То есть фактически вы отдаете свои уста в инструмент определенного творческого процесса. Все, что вы делаете, вы внимательны к тому, как идет движение из вашего духа. И вы всегда заметите, когда Дух Святой начинает входить в духовную брань. Потому что создается такое впечатление, что кто-то трубу вставил вам в рот. Вы начинаете грубо, жестко что-то говорить. Вы всегда знаете, когда идет духовное песнопение. Потому что молитва в духе идет как-то плавно и складно. И очень духу приятное. Вы всегда можете это увидеть, если вы будете достаточно внимательны. Если вы просто строчите в небеса, как это частенько бывает, особенно на общих молитвах, то чаще всего рожденные свыше просто строчат в небеса, потому что они невнимательны к тому, что происходит как в ихнем духе, так и то, о чем молится Дух Святой вслух. Будьте внимательны к тому, что происходит. И если вы будете внимательны, вам очень легко будет во время молитвы следовать за духом или за теми процессами. Это так интересно. Вам неужели не интересно, о чем молится Дух Святой? И что он использует? О, брат Олег, я так бы хотел слышать, как Дух Святой говорит. Так всякий раз, когда вы молитесь, он только это и делает, что говорит. Другое дело, вы думали, что это вы молитесь. Нет, сам Дух Святой ходатайствует. А вы говорили, что вы его не слышите. Да не только вы его слышите. И я его слышу, когда вы молитесь. Другое дело, я ему не внимаю, потому что я сам молюсь. Мне интересно, что из меня выходит, а не то, что из вас выходит. Если Дух Святой побудит меня, я послушаю то, что из вас выходит. Но для этого мне нужно будет дар истолкования. И если он посчитает необходимым, он мне истолкует то, что из вас выходит. Но то, что из вас выходит, для вас выходит. Это тайны для вас, но не от вас. Для меня тайны. Все, что из вас выходит, для меня тайна, но не для вас. Будьте внимательны. Представляете, как хорошо. Вы можете молиться и слушать. И когда вы молитесь и слушаете, в определенных случаях вы поймете, что Дух Святой прямо сейчас обращается к вам. Это называется говорение на иных языках. Чаще всего говорение на иных языках очень понятно вашему духу. Потому что оно никогда не звучит как молитва. Оно всегда звучит как диалог. Вы говорите, а потом понимаете, о чем вы говорите. И все это происходит в этом определенном замкнутом пространстве. Это не всегда даже объяснить можно, потому что это определенный процесс таинства. Он тайный, говорит Духом. Но когда он происходит, и вы внимательны к этому процессу, вы всегда участник этого процесса, потому что оно выходит из вас. Эта тайна не от вас, это тайна для остальных, но это касается вас. Потому что все, что происходит в вашем духе, обращено в первую очередь к вам лично. Практикуйте это, тренируйте это. Поэтому задействуйте этот молитвенный язык. Я не удивляюсь, почему в определенных деноминациях все-таки удалось сложить очень радикальное отношение к дару языки. Потому что дар языки – это когда сам Дух Святой ходатайствует по воле Божией. Это когда вы еще не имеете достаточного знания, опыта, о чем молиться и как должно. Это когда вы еще не знаете приоритетности того, что вам нужно промолить. Но Дух Святой помогает вам двигаться в совершенной воле Божьей. Как вам такая помощь? Как вам такая помощь? Поэтому сатана блокирует жизнь человека в совершенной воле Божией, нейтрализуя его отношение к этому дару, дару языки. Конечно, молясь о даре, в даре язык, молись о даре истолкования, согласен. Поэтому параллельно практике дара языка очень хорошая практика дара истолкования. Вы скажете, брат Олег, а как высвободить дар истолкования? Точно так же, как мы практикуем развлечение голоса Духа Святого, применяя свою веру. С благодарением говоря спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что я различаю. Дар различения действует вместе с даром говорения, потому что написано, молящийся духом, молись о даре истолкования. Я молюсь о даре истолкования и благодарю тебя за то, что я истолковываю то, что ты считаешь, что мне нужно истолковывать. Спасибо тебе, Иисус. Да, пройдет какое-то время, прежде чем вы начнете различать и произойдет истолкование. Но опять-таки, без веры Богу не угодить. Если вы думаете, что оно само по себе раз вас и накрыло, возможно, если Иисус посчитает, что без этого ваша жизнь может закончиться, то, возможно, оно проявится у вас и само. Но опять-таки, в это время, возможно, вы сфокусируете свое внимание на что-то другое и абсолютно не поймете, что вы истолковываете. Намного лучше ожидания, потому что, когда вы ожидаете, фокус вашего внимания собран. И как только проявляется хоть что-то близко к вашему ожиданию, вы сразу раз зафиксировали. Это как рыбалка. Фокус вашего внимания на поплавок. Так раз и подсекли. Все, есть. Почему? Потому что есть фокус ожидания. Когда вы молитесь в духе, держите в фокусе внимания все, что происходит в вашем духе. Будьте внимательны к тому, что выходит из вас. Потому что то, что выходит из вас, не от вас, но для вас. И вы участвуете в этом процессе. Весь фокус внимания на области груди. Вы молитесь в духе и слушаете. Вы двигаетесь. Вас как бы и нету. Вот это я люблю. Вот этим я люблю молитвы. И когда даже я нахожусь на публичных молитвах, я абсолютно не слушаю, о чем они молятся. Потому что мне интересно, что выйдет из меня. Да, я могу попросить Духа Святого, направь меня в молитве согласия. Если то, что, о чем они молятся, я могу быть согласен. Но если я не в согласии, я прошу Дух Святой, помоги мне молиться о том-то, и я пошел туда. Но я молюсь, я слушаю. Поэтому для меня молитва в духе, она имеет совсем другое назначение. Это своего рода общение, которое в целом происходит в соответствии с совершенной волей Божией. Он говорит, я слушаю. Он говорит, я истолковываю и слушаю. Вот видите, как хорошо. Я истолковываю то, о чем я молюсь, но я истолковываю в духе, и в своем духе я знаю, о чем я молюсь. Я вам говорю, что это не наступило сразу. Оно не наступает сразу. Нужно какое-то время и терпение. Но когда вы знаете сам процесс, сами знаете, что происходит, то вам очень легко фокусировать на это внимание. А со временем, от маленького опыта к следующему маленькому опыту, к следующему маленькому опыту, наступает время, когда для вас это становится вполне естественно. Только теперь вы на этом уже не останавливаетесь. Вы идете еще дальше. Теперь говорение на иных языках становится для вас диалогом с Иисусом. Я могу с Иисусом поговорить на иных языках. И достаточно объемнее, чем на понятном языке. Пожалуйста, а вы думали, что вы не можете говорить на иных языках? Очень даже. И причем, когда вы будете говорить с Иисусом на иных языках, вы ничего лишнего не скажете. Хорошо? Прекрасно. Брат Олег, ну я сказал, но я не понял, что я сказал. Дух Святой сказал вместо меня, но он лишнего ничего не сказал. Слава Богу. Дух Святой, поговори с Иисусом по поводу того, что я хочу. Он поговорит через вас. Вас проинформирует о том, о чем они договорились. Хорошо. Вот это молитвенная комната. Вы зашли, поговорили, получили наставление, вышли. Возможно, оно звучит для нас как-то странно. Поймите, вот это и есть не от мира сего. А как вы думали? Не от мира сего – это когда то, как и что вы делаете, для этого мира безумие. Потому что то, как мы это делаем, зависит от того, кто в нас. В нас находится источник славы. Помазание Духа Божьего в вас – упование славы. Поэтому мы живем изнутри. Писание говорит, отсюда источники жизни. Отсюда ведомы, отсюда приходит. Все, что касается нашего ума, это больше связано с естественным физическим миром. А содержимое нашего ума – это тот порядок ценностей, который нужно еще реформировать. Мы же с вами учимся черпать из своего духа, причем целенаправленно. Мы же с вами учимся говорить из духа, жить из духа, думать из духа, принимать из духа, ибо все ведомы духом суть сыны Божии. И причем, что этот образ жизни благословен. Когда живете из духа, вам не надо просить, Господи, благослови, потому что все, что приходит сюда, уже благословлено. Вы, здесь вы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Вот здесь приходят многие вещи, которые вы не уверены, они благословлены или не благословлены. Если здесь то, что приходит, оно приходит, и вы имеете дерзновение, и даже не просите благослови, потому что вы знаете, что это пришло благословение. Вот такой происходит определенный конфликт. Вы знаете, что в первой апостольской церкви они даже между собой разговаривали на иных языках. Я не уверен, что они все понимали, но они настолько супердуховничали, что даже в собраниях, послушайте, само послание апостола Павла, которое говорит о том, что когда собираетесь, то должны быть истолковывающие, как раз по причине того, что в первоапостольских церквях дошли до такой супердуховности, что проповедник становился за кафедру и проповедовал на иных языках, чтобы выглядеть супердуховно. В зале все сидели, удивлялись, и он говорит, а представьте, что в это время зайдет еще не обращенный к Богу. Он скажет, беснуется. Поэтому он сказал, что если есть говорящий на иных языках, то должен быть истолковывающий. То есть в целом дошли до какой-то крайности. Но я понимаю, что в этой крайности есть как бы хорошее начало. Хорошее начало. И хорошее начало как раз было связано с хорошим. Как инкаутеры. Сами изначальные инкаутеры очень сильно отличаются от того, во что они превратились впоследствии. Так и говорение на иных языках изначально имело хороший результат. А то, что его потом превратили, во что превратили и создали крайности, что и даже стали бояться говорить на иных языках, потому что подумали, что это действительно беснование. И в определенных деноминациях это таки и закрепилось. Я верю, что говорение на иных языках – это есть возможность общения с Духом Божьим на том уровне, где ваш ум не может вам мешать. Причем, что органы чувств, такие как уши, при этом задействованы. Удивительно, это просто чудо, я бы сказал так. Уши слышат, а мозги ничего сделать не могут. Хороший вариант. Представляете, как хорошо? Бог позаботился даже об этом, чтобы органы чувств наши были, потому что абсолютное общение с Духом Божьим в тишине, это уже, знаете, такой уровень. Когда вы закрыты, рот закрыт, и вы общаетесь. К этому надо прийти. Поэтому есть вот такой уровень, как общение с Духом Божьим в молитве в Духе, где вы слышите, органы чувств как бы задействованы, но глубина общения достигается все равно внутри. При внешних факторах, что Дух назидается, да, Дух назидается, но Он назидается в общении с Духом Божьим. И ваш Дух питается от Духа Божьего манной, потому что каждое слово от Духа Божьего – это манна с небес. И вот так происходит процесс. Это несложный процесс. И вы всегда можете настраиваться на чистоту этого процесса, потому что это есть часть вашей жизни. Возможно, когда я говорю, вам кажется, что это сложно. Это не сложно. Поверьте, для вашего духа это намного легче, чем жить умом. Ваш дух всякий раз стенает, когда вы задействуете ум активнее духа. Потому что дух человека знает горе ума или горе души. Ваш дух знает, что в уме еще находится то, что не за вас, а против вас. Но ваш дух не может заставить фокусировать все ваше внимание на то, что происходит в духе. Должен быть обучающий, приучающий процесс. Это процесс дисциплины, когда вы всякий раз, входя в молитвенную комнату, в первую очередь учитесь фокусировать внимание на то, что происходит в нем. У меня это сейчас происходит даже непроизвольно. Я начинаю молиться, и у меня фокус внимания автоматически от ума сюда. Мне, чтобы перевести в молитвенной комнате фокус внимания с духа на ум, мне приходится прилагать усилия, потому что я приучил. А зачем вам обращать внимание свое на ум? Ну, потому что я хочу добавить меда в чай, потому что я хочу что-то записать. Очень сложно. Я был такой момент, когда я писал и молился на иных языках. Такие каракули, которые я написал, это со временем я приучал себя задействовать органы чувств, писать и молиться на иных языках. Это тоже обучающий процесс. Попробуйте дома. Вам будет очень интересно молиться вслух на иных языках и записывать те позывы, которые из вас идут. Очень потом вам интересно будет почитать вслух потом самому себе. Хорошо. Итак, мы с вами закончили четвертую часть нашего изучения, посвященную развлечению голоса Духа Святого. Со следующего урока мы начнем рассматривать именно стратегию молитвы, слушания голоса Духа Святого. Мы рассмотрим их две. В первую очередь в формате устройства скинии, а вторую в обычном формате, который я вам немножко уже обозначил. Это когда молитва в духе совмещается с вернейшим пророческим словом, и при этом вы держите в фокусе внимания то, что из вас выходит. То есть примерно то, что я с вами обозначил. Очень эффективно. Если та молитва, которая построена в формате скинии, она более продолжительна, и она больше напоминает скорее распятие плоти и души, то первый формат, то есть тот формат, который связан с даром Духа Святого и на языке, он более универсальный, но там нужно уже иметь опыт внимания. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой за сегодняшний урок, за то, что Он помог нам услышать. И применяйте. Вы интересные процессы начнете переживать. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас жить тем благословением, которое в нашем духе с избытком, потому что в духе Твоем мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за драгоценный Дух Святой, за те способности и возможности, которые мы имеем в Нем. Мы благодарны Тебе за то, что мы различаем голос Твой во всякое время и на всяком месте. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, Иисус. Мы знаем, что у Тебя получится. Ты Господь, у Тебя получится. Поэтому мы просто благодарны Тебе за Твой труд, за то, что Ты делаешь. И, Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что изо дня в день они все больше и больше приобретают опыта в развлечении Твоего голоса и в следовании за Ним. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, за все, чему Ты нас учишь, в чем наставляешь. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за доступ к Твоей благодати, благодати умножения, чтобы мы были богатыми, чтобы мы были щедрыми, чтобы мы были на всякое доброе дело приготовлены, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, и чтобы каждое задание нашего Небесного Отца было выполнено во всей полноте. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. Высвобождаем с него стократный урожай Да, приходит он в житницы и кладовые. Ангелы, доставляйте этот урожай во имя Иисуса, и да будет исполнена воля Божья. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы принимаем с благодарением, направляй и веди нас и дальше, чтобы мы возрастали в развлечении твоего голоса и в следовании за ним. Во имя Иисуса. Аминь.